Дорогие братья и сестры, вчера мы слышали весть о том, что воскресение Иисуса Христа играет огромную роль для жизни каждого из нас, верующего человека в особенности. Мы говорили, что воскресение нашего Господа дает нам основание для благовестия, и фактически христиане – это миссионеры, это люди, которые рассказывают о Христе. И поскольку мы миссионеры, для нас важным вопросом является то, с чего начать наше благовестие. Вообще, как людям свидетельствовать о Христе самым правильным образом? Существует много методик, и для нас важно знать, какая из них является наиболее библейской, а поэтому наиболее верной. Я хотел бы, чтобы мы сейчас открыли книгу «Деяния апостолов», книга «Деяния апостолов», 13 главу, и посмотрели на свидетельство апостола Павла, и поучились, как нам свидетельствовать людям. 13 глава «Деяния апостолов», а мы читаем с вами с 14 стиха. «Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писитскую, и, вшедши в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: „Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите“. Павел, встав и дав знак рукою, сказал: „Мужи израильские, мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцы вознесенные вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои“. Из сего-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израиля Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение и покаяние всему народу израильскому. По окончании же поприща своего Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавшие его и осудившие, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которого ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. И как во втором псалме написано: „Ты, сын мой, я ныне родил тебя“, а что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сем сказал так: „И дам вам милости, обещанные Давиду, верно“. Посему и в другом месте говорит: „Не дашь святому твоему увидеть тление“. Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем бы вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегите же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: „Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю в одни ваши дела, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам“. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили говорить о том же, в следующую субботу. Дорогие братья и сестры, вот мы выслушали с вами чтение речи апостола Павла. Может быть, кто-то подумает, что, ну, Павел проповедует, Бегичев, наверное, интереснее проповедует. Нет примеров, нет вот четких пунктов, которые мы привыкли бы, нет ярких каких-то суждений, ну и, конечно, не было никакой замечательной музыкальной подготовки. Даже группа Анастасии то не спела перед проповедью апостола Павла. Дорогие друзья, но на самом деле мы должны не забывать три вещи. Во-первых, мы имеем только конспект речи апостола Павла. И, несомненно, его проповедь была намного насыщеннее. Я верю, что он ее иллюстрировал многими примерами и собственной жизни, и жизни своего народа. Во-вторых, мы не слышим голос апостола Павла. А вы знаете, как важны для восприятия интонации проповедника. Одно дело, когда он говорит ровным и скучным голосом, и другое дело, когда сердце его горит, и это отражается на тембре его голоса, на модуляциях. Естественно, от нас это скрыто. Но самое основное, друзья, мы не имеем представления вот о той силе Духа Святого, которая действовала через Павла необыкновенным, могущественным образом. Именно поэтому Павел вовсе не старался какими-то ораторскими приемами завладеть вниманием слушателей. Для него это было лишнее. И вообще он страшился затмить Евангелие Христово блестящей риторикой. Вот что он писал Коринфянам: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну». И вы знаете, что ни один проповедник после Павла никогда не был столь эффективен в своем служении. И вот после этих замечаний нам самое время посмотреть на основные идеи проповеди великого апостола. Конечно, мы не способны передать дух и силу, с которой он говорил. Но, по крайней мере, мы можем с вами увидеть важные идеи проповеди Павла. Вот как он обращался к слушателям, с чего он начинал. Мы видим, что Павел говорил людям: «Посмотрите, как много уже сделал Бог для вашей земной жизни». Знаете, Бог Павла – это не Бог, который где-то успокоился на небесах, но это Бог, который очень активно действует в судьбе людей. Он не спит, не дремлет, не отвлекается. Он всегда в действии. И для нас вот этот момент имеет очень важное значение, братья и сестры. Иногда у нас складывается впечатление, или у людей складывается впечатление, что Бог больше занят небесными делами, чем земными. На самом деле наоборот. Вот как мать целиком занята больным ребенком, не столько здоровым, сколько больным, так и Бог. Он больше занят судьбами земли, судьбами человечества, потому что оно больно грехом, потому что оно в проблемах, чем небесными делами. На небесах все в порядке. Там все идет, как должно идти. Но вот здесь, на земле, не в порядке. Так что вот эти неверные впечатления мы должны сразу рассеять. Бог активно действует в жизни каждого человека. Надо просто это увидеть. И вот Павел отметил несколько очень важных моментов вмешательства Бога в судьбу еврейского народа. А для каждого еврея очень важна его причастность к еврейскому народу. И все, что случилось с еврейским народом, как бы случалось и с ним. Во-первых, Павел напомнил своим слушателям, что Бог их избрал для осуществления величайшей цели – быть Божьим народом. 17 стих. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской». Это великое вмешательство Бога в историю людей, в историю Израиля, что Он избрал его, выделил из всех, Он возвысил его. И вот это возвышение заключалось в том, что этот народ имел веру в истинного живого Бога. Бог открылся им. Этот народ имел богобоязненных патриархов. Этот народ имел благословение в своих делах и также благословение в потомстве. Знаете, как не ухищрялись египтяне уменьшить популяцию евреев, им этого не удавалось. Все равно евреи выживали в условиях притеснения и гонения. И самое главное возвышение заключалось в том, что Бог решил сделать Израиль народом-евангелистом, богоносцем. Именно через народ израильский миру была дарована книга Библия. Через Израиля в мир пришел Иисус Христос. Через Него, через историю Израиля, Бог явил всем образец того, сколько у Него любви, сколько у Него терпения, сколько у Него правосудия. И всякий, кто ознакомится с историей Израиля, может сказать, как и Павел пишет, все это происходило с ними как образы и описано в наставлении нам, достигших последних веков. Дорогие друзья, когда мы свидетельствуем людям, важно отметить, что Бог уже сделал в их жизни, для чего Он их призывает. И мы можем сказать, что и ты тоже являешься объектом особого внимания Бога. Бог для тебя определил высокую и важную цель в этом мире, чтобы ты был Его народом, принадлежал Ему. Мы можем тоже указать на те преимущества, которые некоторые люди имеют, преимущества от Бога. Как Израиль имел хороших патриархов, и мы можем сказать, если у вас были верующие родители, это уже большое преимущество. Если у вас были верующие друзья, значит, Бог вас избрал к этой великой цели. Если Он наградил вас здоровьем, если у вас есть семья, если у вас есть работа, это значит, Бог вас избрал для очень важной цели. И важно прислушаться к этому выбору Божьему и его не отвергнуть. Павел напоминает евреям также, это второе преимущество их, что Бог им дал преимущество быть свободными людьми. Мышцы вознесенные, вывел их из нее, вывел из египетского рабства. Знаете, что с любой точки зрения Египет не был заинтересован в том, чтобы отпустить рабов, евреев. Но Бог чудным образом, своими судьбами, Он избавил от этих тяжелых обстоятельств свой народ. И знаете, не только история Израиля. Мы нередко сталкиваемся в наших разговорах с людьми, с их свидетельствами о том, как им везло в жизни. Вот когда мы сделали палаточную евангелизацию здесь, в Советском районе, я вспоминаю, как один пожилой человек рассказывал, как много Бог ему помогал. Он горел, но не сгорел, падал без парашюта, но не разбился, был в атаках, но уцелел, даже и ранен не был. Этих историй у него было множество. И действительно, Бог дал ему эти чудные избавления для того, чтобы он мог его найти. По крайней мере, если мы имеем дело с людьми, которые не могут похвастаться нам такими очень выдающимися событиями. Одно верно, братья и сестры, как сказано в книге пророка, плач Иеремии, вот по милости Господней мы не исчезли. И в свете этой истины каждое утро и каждый вечер являются для человека свидетельством Божьей милости, являются чудом. Павел напомнил евреям, что Бог постоянно восполнял их физические нужды. И около 40 лет, 18 стих говорит, питал их в пустыне. Ведь 40 лет евреи не сеяли, не жали. Они просто странствовали по пустыне, и никто из них не умер от голода. Даже обувь на их ногах не ветшала. И когда мы говорим с людьми о Боге, мы должны на это обстоятельство указать. В книге Деяний 14 глава сказано, что Бог не перестает свидетельствовать о себе. Чем? Благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и восполняя пищей и весельем сердца наши. Павел также не забыл упомянуть, что Бог избавлял Израиль от его врагов. 19 стих. «Истребил 7 народов в земле Ханаанской». Это было чудо. Эти народы были намного лучше вооружены, они были более многочисленные. Но вот этот малочисленный и плохо вооруженный народ мог одерживать победу за победой. Почему? Потому что Бог был с ним. Это не значит, еще раз, это не значит, что вот эти израильтяне были святыми людьми, наоборот. Они были очень упорные, очень неверные, они очень много роптали. Но Бог поступал с ними по благодати. И когда мы говорим к неверующим, мы тоже можем спросить их, разве не было так, что Бог ваших врагов каким-то образом устранял, нейтрализовал? Ну-ка вспомните. Павел говорил, что Бог дал евреям жизненное пространство, разделил им в наследие землю их. Вы знаете, вопрос о земле всегда стоял остро. И в те далекие времена, и сейчас люди не научились производить землю, поэтому она всегда в цене и даже возрастает. И вот этот вопрос о земле Бог решил для своего народа. И вот эта земля, она не только Израиль кормит, она кормит и многие народы. Я когда был в Израиле, я видел, что эта страна экспортирует продукты питания во многие страны мира. Дорогие друзья, когда мы говорим с неверующим, почему нам не указать на этот момент? Если у тебя есть жизненное пространство, если у тебя есть квартира, если есть дача, это не потому, что вот ты захотел и заимел. Бог тебе это дал, как когда-то Он дал Израилю. И Бог не только давал жизненное пространство, Павел напоминает, что Бог давал им национальных героев. 20 стих и дальше. «После сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила». И, конечно, Павел тут напоминал им, каких судей. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова. Затем он дал им Давида». И это правда, что в каждом народе Господь дает каких-то особенных лидеров, героев, которыми нация может как-то и гордиться. Это свидетельство того, что Бог не забывает об этом народе. Макс Лукада интересную фразу обронил, что если у вас нет кольца в носу и кандалов на ногах, значит, Бог не помнит зла, которое вы совершали. Значит, Он не считается с этим злом, Он вас любит, и Он проявляет к нам добро. И вот исходя из этого момента, что Бог заботится о всех физических нуждах, мы можем сказать, что всегда мы живем лучше, чем заслуживаем. Это очень важный момент. Люди настроены агрессивно против Бога, потому что они не знают, что сколько много Бог все-таки проявляет к ним любви и заботы. Они все относят за счет эволюции, за счет случайности, за счет президентов, за счет своего собственного разума. Они не понимают, что за всем этим все-таки стоит Бог. Но это будет второй пункт речи Павла. У Бога есть гораздо большее для вас. Потому что вот все, о чем он сказал, все это важно, необходимо. Но есть еще одно очень важное деяние, которое Господь хочет сделать. Если прежнее Он делал для блага ваших тел, для блага вашего земного существования, то второй пункт, посмотрите, как много Бог сделал для спасения ваших душ. Именно вот к этой цели, к спасению душ, и сводится вся земная история. Самое важное на свете все-таки это спасение души. Не столько наше земное физическое существование, сколько это. Христос сказал, что польза приобрести весь мир, а душе своей повредить. И вот Павел говорит, 23 стих. «Из сего-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Спасителя Иисуса. У Христа это имя Иисус очень, очень важное. Оно означает буквально «Спаситель». И оно подчеркивает вот то, для чего пришел Христос в этот мир. И этот приход Спасителя, Павел, что для евреев очень важно, этот приход Спасителя был обещан пророками. 23 стих из сего-то потомства Бог по обетованию, то есть по обещанию. Эти обещания были зафиксированы пророками, что придет Спаситель. Ведь каждый еврей прекрасно понимал, что он нуждается не только в обеспечении своего физического существования, но каждый еврей понимал, что у него есть душа бессмертная, что у него есть грехи. Эти грехи должны быть каким-то образом прощены. Для этого и существовало целые ритуалы жертвоприношений. Еврей понимал, что проблема греха для него серьезная проблема. И нужен был Спаситель. Этот приход Спасителя был обещан пророками. Для евреев пророки были авторитетом. И еще одно важное подтверждение истинности прихода Спасителя, чтобы люди не перепутали, а может быть, это кто-то был другой, еще не Мессия. Павел ссылается на пророка Иоанна Крестителя, что перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. Ну, про Иоанна все евреи знали. Знали, что он проповедовал, знали, за что он погиб, был казнен Иродом. И вот Павел напоминает главное, о чем Иоанн проповедовал. Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова, боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего». Видите, какой упор делает Павел на это обстоятельство. Бог о вас заботился, давая вам то и то, и то, и то. Но это недостаточно для того, чтобы вы были спасены и помилованы. Вам послано слово спасения его. Вам послан был Иисус. И вот теперь Павел переходит к трагедии Израиля, к его духовной слепоте. Он говорит: «Жители Иерусалима, начальники, не узнав его, осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб». Ведь как предметно говорит Павел, он говорит о том, что сделали люди с Иисусом. Мы не узнали, начальники не узнали его, они убили его, но за всем этим стоял благой промысел Божий. Этот промысел Божий выразил себя в следующем 30 стих: «Но Бог воскресил его из мертвых». Братья и сестры, вы знаете, у меня такое впечатление, что Пасха для апостолов никогда не заканчивалась. Они не могли ее отпраздновать, вот как многие из нас. Вчера попраздновали, ну и кажется, хватит. Для Павла праздник Пасхи был постоянным событием. И любую свою проповедь, даже среди язычников, Павел сводил к Пасхе, к воскресению Господа Иисуса Христа. Бог воскресил его из мертвых, он являлся многим людям, он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, которые ныне суть свидетели его перед народом. И что было для евреев важно, мы прочитали, и я не буду на этом подробно останавливаться. Павел подтверждает факт воскресения Иисуса Христа пророчествами из Писания. Для евреев очень важно было свидетельство Писания. И вот, собственно, результат проповеди. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Люди должны узнать, какую конкретную пользу они извлекают из факта прихода Иисуса Христа в мир. Вам возвещается прощение грехов. Здесь Павел говорит о грехе. Это слово, опять хочу сказать, очень понятно евреям. И оно было также понятно Павлу. В 7 главе послания Римлянам он описывает состояние человека, состояние честного иудея, который находится под законом. Я повторяю, что это состояние честного иудея, богобоязненного иудея, того, кто стремится как бы жить по-божьи. Но результат-то какой? В каком пункте проигрывает вот самый честный, самый порядочный иудей? Где грех жалят его с особой жестокостью. Знаете, в какой сфере? В сфере желаний. Вы видите, из всех заповедей, которые бы Павел мог взять за основу проповеди о грехе, Павел взял всего одну, потому что здесь точно все проигрывают в области желаний. Закон говорит, не пожелай. И вот Павел пишет от лица всех честных иудеев, что я желаю грех. Умом я понимаю, что это плохо. Но внутри меня есть какой-то закон, который противоборствует закону ума моего и вызывает во мне греховные желания. И уже в сфере желаний я вижу себя проигравшим и вижу себя убитым грехом, и виновным, и неспособным оправдаться пред Богом. Грех – это самое великое горе в мире. И мы должны знать, что действительно вот в сфере желаний грех завоевал плацдарм в душах людей. Один человек сказал, что если вы сегодня завидуете, это ваше желание, завтра вы убьете. Если сегодня вы недовольны, завтра вы разорвете отношения. Если сегодня вы просто имеете похоть, завтра вы будете прелюбодействовать. Желания неизменно воплотят себя в поступках. И как быть с этой виной? И вот Павел говорит, что грех – это самое великое горе в мире, но возвещается ради Христа прощение всех грехов. Раз здесь сказано слово «возвещается», это значит, Бог не желает сделать тайной прощение грехов. Он не поступает так, что вот это великое добродетель, ну вот только некоторым доступно, только некоторые могут узнать. И беда, если вдруг об этом лишние люди узнают. Вот это им не назначено. Они вдруг узнают и захотят быть прощенными. Дорогие друзья, здесь сказано, возвещается. Бог не делает тайны своей благодати. Возвещается, это значит, любой человек, если он покается, обратится, может иметь прощение грехов. Это прощение грехов доступно. Оно приветствуется. И очень важно, что Павел сказал вот об основании, почему Бог прощает грехи. Ведь можно сказать, что Бог прощает грехи ради вашего покаяния. Бог прощает грехи ради ваших слез. Бог прощает грехи ради ваших добрых дел. Бог прощает грехи ради ваших каких-то жертв. Ничего подобного. Павел говорит, есть одна причина – для прощения наших грехов ради Него, ради Христа. Бог прощает грехи во имя Иисуса Христа. Бог все добро делает ради Иисуса Христа. И вот то добро, которое было в прошлом оказано евреям, мы о нем уже с вами говорили, все это добро было оказано ради Иисуса Христа, который придет. И это первое. Вот благо, которое несет воскресение Иисуса Христа, это прощение грехов. То есть Бог уже не взыскивает за эти скверные желания с человека. Бог прощает грехи и в этой области, и во всякой другой. Но в воскресшем Христе верующие получают еще и оправдание. Знаете, раньше вот беглым рабам ставили клеймо, которое ничем нельзя было вывести, потому что его... ставили каленым железом. Это на все века. И вы знаете, когда Бог прощает грех, Он не хочет, чтобы у нас оставалось какое-то клеймо, что вот ты грешник, ты вот это только и делаешь, и будешь это впредь делать. Нет. Мы читаем с вами, и во всем, в чем не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Бог не только прощает, Бог еще и оправдывает нас. И здесь слово «оправдание» очень ясно. Оно означает, что человек освобождается от судебных преследований. Человек становится невиновным, провозглашается Божьим судом, невиновным. И для нас здесь есть очень важное выражение. Сказано не просто, что человек оправдывается. Сказано «оправдывается прежде всего всякий верующий». Значит, если человек верой воспринимает эту Божью милость, жертву Иисуса Христа, тогда он получает прощение грехов, и тогда он оправдывается, верующий. Но здесь есть еще одно важное местоимение – он оправдывается им, то есть Христом. Вы знаете, сегодня очень много людей, которые себя считают верующими. Вот я был вчера в церкви воскресенье, Владимир Петрович Зубарев рассказывал об одном человеке, какой-то очень большой начальник, который всю жизнь был атеистом. И вдруг он встречает Владимира Петровича и говорит ему: «Христос воскрес!» Сейчас очень много людей христосствуются и считают себя верующими. Но мы должны все-таки знать следующее. Они считают себя верующими, но они на самом деле не оправданы. Почему? Потому что у них нет личных взаимоотношений с Христом. Здесь сказано: оправдывается им всякий верующий. Оправдываться Христом можно лишь тогда, когда ты его имеешь. Как-то я вам рассказывал, я в детский садик ходил, и вот помню, меня еще каких-то моих друзей наказали. За что, не помню, наказали, но помню наш разговор. У нас три таких парня было. Один говорил: вот у меня папа милиционер. Я ему расскажу про эту воспитательницу, он ее в тюрьму посадит. Другой говорил: а у меня старший брат танкист, я ему скажу, и он приедет и на танке весь этот детский сад разворотит, и никого тут не останется. А я стоял среди них, мой папа не был милиционером, мой папа не был танкистом. Я даже на тот момент и не знал, кем он работает, что он завсклад. Но если даже я знал, что он работает завскладом, что бы я мог сказать? Вы знаете, эти дети могли хвалиться своими близкими, потому что эти близкие были действительно им родственники. И они обладали определенной полнотой власти какой-то. Конечно, дети неверно истолковывали их возможности, но я хочу сказать, что если бы у них не было папы милиционера или старшего брата танкиста, ну и не было бы этой возможности как-то применить эти свойства своих родственников. Дорогие друзья, если у человека нет личных отношений с Господом Иисусом Христом, он не может им оправдаться. А вы спросите: а что значит личные отношения с Христом? Я хотел бы, чтобы мы три момента очень важных для себя отметили. Оправдывается Христом тот, кто живет благодатью Господа Иисуса Христа. Кто живет благодатью Господа Иисуса Христа, иначе говоря, Его милостью. Кто знает, что Христос умер за его грехи, это детской верой принял, и который, когда согрешает невольно, он все-таки спешит к этой благодати. Дорогие братья и сестры, есть большая разница между грехами, которые мирские люди творят, и между грехами, которые творят верующие. Вы знаете, верующие не хотят наслаждаться грехом, не хотят жить в нем. Они могут по обольщению впадать в грех, по немощи своей, но они стремятся как можно скорее выйти из этого положения. Они чувствуют, как их совесть судит за это. И вот что самое важное. Грех толкает верующих к Господу Иисусу Христу, чтобы воспользоваться скорее Его благодатью. Вы скажете: ну и неверующие тоже спешат к Богу. Я вам скажу, неверующие, они боятся больше последствий греха. Вот я стал наркоманом, я стал алкоголиком, мне нужен Бог, чтобы меня от этого освободить. Они знают, что они уже семью потеряли, что они здоровье потеряли, гепатит заработали. Нужно вот спасение. Как только человек начинает из этого дела выкарабкиваться, все, уже и Бог не нужен, и опять прежняя жизнь. Дорогие друзья, жить по благодатью – это значит жить зависимыми от Божьей благодати. И когда мы испытываем нашу немощь, согрешение, вот душа наша рвется ближе ко Христу. Оправдываться Христом значит жить под руководством Господа Иисуса Христа. Знаете, не только Господь живет, Иисус, на небе, Он живет в нашем сердце. И Он через нашу совесть, через побуждение к сердцу, через свое слово хочет руководить нами. Он хочет определять нашу жизнь, где мы должны работать, где мы должны учиться. На ком должны жениться? Выйти замуж? Или, может быть, вообще остаться безбрачными? Это все решает для нас Господь. Мы должны понять, что мы не имеем права жить, управляя жизнью сами. И важный вопрос, который нам следует себе задавать, а что хочет от меня Иисус Христос? И оправдывается им может тот верующий, который живет для славы Иисуса Христа. Братья и сестры, нам легко проверить правильность образа нашей жизни, то, как мы время проводим, то, чем мы занимаемся, то, каким образом мы получаем удовольствие, если мы спросим, а служит ли это славе Господа Иисуса Христа? Вот все, что вы делаете, о всем, что вы думаете, вот этот вопрос задайте. Служит ли это славе Господа Иисуса Христа? Если вы скажете, это не служит славе Господа Иисуса Христа, удалите это из вашей жизни. Вы не можете оправдаться Господом Иисусом Христом, если в вашей жизни есть то, что порочит имя Христа. И, наконец, апостол Павел завершает свою речь предостережением. Он сказал, во-первых, о том, что сделал Бог для физической жизни израильтян, что Он сделал для их души. И теперь он завершает предостережением. «Берегитесь, чтобы не пришло на вас, сказанное у пророков, смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваше, дело, которого не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». Павел напоминает цитату из пророка Аввакума, где Господь говорит Израилю через этого пророка, что он нашлет на них наказание в виде халдеев, которые разрушат Иерусалим, уведут в плен людей. Дорогие друзья, если только человек пренебрегает тем, что делает Бог для него и в плане устройства его физической жизни, и в плане дарование спасения, тогда следует наказание. Это наказание будет очень и очень серьезным. И никто из нас не имеет права относиться легкомысленно к тому, что сделал Бог. Все, что делает Бог, чрезвычайно великое. И вот то, что Он послал Сына Своего в мир, превосходит всю Его заботу, которую Он оказал для физической жизни. Это самое великое. И пренебречь самым великим – значит, пожать самое великое наказание. Вот таким было свидетельство апостола Павла. Я думаю, что мы можем пользоваться вот этим порядком в свидетельстве, когда мы обращаемся к людям. И в этом сегодня состоит урок нашего общения. Вот вы поедете в общественном транспорте, или, может быть, с соседями вы встретитесь, вы их поздравите с Пасхой, потом, может быть, вот вы начнете с ними так разговор о том, что уже Бог сделал в их жизни. И перейдете потом к Иисусу Христу. И завершите тем, что человек ответственен за свое отношение к Господу Иисусу Христу. Мы сейчас с вами будем молиться. Мы свою жизнь проверили в свете проповеди апостола Павла. Мы можем его благодарить за все доброе, что он для нас сделал, и особенно за Господа Иисуса Христа. Если кто-то из нас сегодня еще не примирился с Богом, вы можете это сделать, прийти к Спасителю. Если кто-то из нас чувствует себя виновным перед Христом, что на устах мы оправдываны как бы, мы считаем себя спасенным, но по факту жизни, к сожалению, нет того, чтобы жили для славы Христа, нет того, чтобы были руководимы Христом, нет того, чтобы испытывали зависимость полнейшую от Божьей благодати, тогда опять-таки, самое страшное, братья и сестры, это пренебречь Христом. Всем тем, что Он сделал. Это самое тяжелое. Поэтому для всех нас есть возможность сегодня покаяться, исправиться и просить у Господа силы жить для Его славы. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы сердечно благодарим Тебя за этот вечер, тихий, приятный для нас, за то, что мы слышали сегодня проповедь святого апостола Павла. Мы могли размышлять о ней. Какое удивительное богатство благодати. Господи, мы желаем Тебя благодарить за то, что ни одного из нас Ты не обошел Твоей милостью. ибо благодаря ей мы не исчезли. Мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Господь, Ты дал нам столько земных благ, сколько нам необходимо. Мы и этого не заслуживаем. Господь, мы Тебя за это просто благодарим. Но особенно благодарим, что Ты презрел на нужду нашей души. Господь, славим Тебя, что ради прощения наших грехов, ради нашего оправдания перед Твоим святым правосудием Ты послал в мир Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Ты Его не пощадил, Ты не удержал начальников Израиля, чтобы они не распяли бы Его. Господь, Ты допустил, чтобы они это сделали, и это зло обратил в добро, в наше спасение. Господь Иисус, как мы желаем жить действительно для Твоей славы. И просим Тебя, помоги, чтобы все, что мы говорим и делаем, мы делали бы исключительно для Твоей славы. Господь, Ты знаешь, как наше «я», гордое, нечестивое, противостоит нам. Ну, смири нас, Господь. Помоги, чтобы мы были руководимы Тобою, но не нашими амбициями, не нашими желаниями. Господь, помоги, чтобы мы не пожали ту же участь, которую пожал Израиль, который запутался в своей собственной правоте в поисках своей личной святости и отверг Тебя. О, Господь, Ты нам крайне необходим. Мы можем оправдаться Тобою. Руководи нами. Дай нам пережить больше Твоей благодати. Мы очень нуждаемся в этом. Господь, касайся наших сердец. Ведь Твоя благодать дана не для нашего разума только. Господь, она дана для того, чтобы преображать наше сердце, чтобы в нем возникли новые желания, новые мечты, которые служат славе Твоей. Боже, преобрази каждого из нас. Восполни нашу нищету Твоей благодатью. Ради этого Ты обнищал. Помоги всем нам, чтобы мы обновили наше посвящение Тебе, чтобы жили для Тебя и для Твоей славы. Аминь.